Здравствуйте, это радио «Спутник». Объективно о главных событиях к этому моменту. Итак, обстрел Белгородской области со стороны Украины прекратился. Пострадавших среди мирного населения нет. Об этом только что сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. И также, по его словам, после обстрела с украинской стороны повреждены 5 домовладений и линия электропередач. Итак, это сообщение из Белгородской области. Еще у нас есть сообщение из Курской области. Там тоже слышат жители выстрелы, но всех предупреждают, что там проводятся учебные стрельбы. Погранслужба ФСБ России их проводит, волноваться не следует. Расскажем сейчас о том, что в Мариуполе боевики, которые засели на Азовстали, потребовали доставить им продукты в обмен на выход гражданских с территории завода. По данным СМИ, на заводе сейчас могут находиться до 200 заложников. Все эти темы сейчас будем обсуждать. Главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель, главный редактор аналитической службы Донбасса Юрий Котенок сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Юрий Петрович.
Здравствуйте.
Сначала о событиях в Белгородской области. Вот там сегодня со стороны Украины, как сообщал губернатор региона, обстреливали территорию Белгородской области. 5 зданий пострадали, линия электропередач. Вам, как военному обозревателю, вопрос: с какой целью обстреливают территорию России, с территории Украины? Как вы думаете, отвлечь внимание от чего?
Да нет, это не отвлечение внимания, это террористические методы. В общем-то, Украина пытается, тот киевский режим, пытается продемонстрировать, что он что-то может, что он пытается ответить России на проведение спецоперации. То есть, поскольку Харьков остается местом, куда стекаются вооружения, боеприпасы, куда стекаются живая сила киевского режима, и они оттуда пытаются, ну, в какой-то степени, в общем-то, демонстрировать, да, свои возможности. Вот о чем идет речь на этом направлении. Они пытаются даже там контратаковать, продвигаться. Правда, получается это у них, мягко говоря, не всегда, а точнее плохо получается. Да. Но, тем не менее, огневые возможности они пытаются демонстрировать. Это, конечно, безусловно, тревожный сигнал, такая нездоровая ситуация. Но, тем не менее, я думаю, эти угрозы будут купироваться.
Ну вот по поводу купирования угроз, вот эти учебные стрельбы в Курской области. Курская область ведь тоже находится, да, пограничный регион. Как раз с этой целью, да, и проводятся учения, насколько я понимаю. Ну, это учебные стрельбы, можно так сказать, да.
Ну, безусловно, но тем не менее отрабатываются, да, возможности нашего ответа на все попытки и огневых провокаций, и проникновения, да, каких-то нежелательных элементов. То есть идет отработка, и мера совершенно оправданная, совершенно вынужденная. С точки зрения логики происходящего, это еще и демонстрация, безусловно, того, что мы не будем, да, смотреть безучастно, мы будем жестко и четко отвечать на любую попытку, на любую провокацию в отношении суверенитета Российской Федерации. Поэтому здесь-то как раз вот беспокоиться не стоит. Это все меры в правильном направлении, я имею в виду стрельбы, да, там, уточнение огневых позиций, координации и так далее.
Ну вот, наши слушатели, давайте скажем, 968-766-3311, 968-766-3311, плюс 7, код России, это наш WhatsApp, 968-766-3311. И вот слушатель спрашивает, это же стандартная практика, учебные стрельбы погранслужбы ФСБ.
Ну да, почему бы и нет, это стандартная практика, более того, вне зависимости от, так сказать, проведение или не проведение специальной военной операции на сопредельной территории, где бы то ни было, эти стрельбы, скажем так, да, регламентированно проводятся в определенный промежуток времени, если уж на то пошло. Просто сейчас это совпало именно с обострением, да, у наших границ. Это более чем актуально. Вот о чем идет речь.
Сейчас к ситуации в Мариуполе.
Да, да.
Говорили, мы рассказывали в нашем эфире вот об этом требовании засевших там боевиков. Они говорят, отпустим гражданских, дайте нам продукты. Ну вот Володин уже сказал, представитель Госдумы уже говорит, что это поведение террористов, вот такое предложение менять заложников Азовстали на продукты. Но вот скажите мне, так получается, что эти гражданские лица, которые там сейчас находятся, их с сегодняшнего дня, вот с этого момента, уже можно действительно назвать именно заложниками, да? Они не просто там прячутся, они не просто не могут выйти, они теперь абсолютно точно это заложники вот этих вооруженных людей, которые находятся на Азовстали.
Их надо называть заложниками не с сегодняшнего дня, а не с самого начала своего попадания в эту ситуацию, в эти подземелья, в эти стесненные условия, да, когда они находятся, в общем-то...
Это не было так очевидно, Юрий Петрович.
Да нет, это для вас, наверное, не очевидно. На самом деле это очевидно с самого первого раза, по крайней мере, для тех людей, для наших специалистов, которые проводят специальную военную операцию. Это совершенно очевидно. Когда и комбатанты, и мирные люди находятся в одном помещении, скажем там, на одних ярусах, это ясно, что идет создание живого щита. Но, понимаете, этот слепой может там разглядывать долго в лупу кто-то. А если говорить конкретно, то это действие чистая басаевщина. Басаевщина. По одной простой причине. Потому что мы во время обеих чеченских кампаний сталкивались именно с таким проявлением человеколюбия, в кавычках. Да? Помним рейд Басаева в Буденновск, захват больницы, роддома. Помним рейд Радуева в Кизляр. По кальке то же самое, да, захват медицинского учреждения, затем отход с Первомайска. И, наконец, самый страшный теракт, да не менее страшный, это Беслан, это захват сотен детей в заложники и попытка выдвижения требований российским властям. Такая же шла точно требования и по поводу воды там и так далее, что угодно. Это чистая басаевщина, чистый террор. Поэтому здесь, конечно же, безусловно, комментаторы правы, да, в том числе и Володин. Вот. Но, опять же, а чему мы удивляемся-то, ребят? Мы запретили формирование этого АЗОВ в России на территории Донбасса. Оно запрещено. Но там сброд, сброд самой чистой воды, да. И из России есть выходцы, и из других стран, и с Украины.
Тогда объясните мне, пожалуйста, почему представители Азова регулярно обращаются к Зеленскому? Вот почему? Мне непонятно. Всем же ясно, ничего Зеленский сделать не может. Он сам признавался. И все его прихвостни признавались. Мы ничего не можем сделать. Что они регулярно там выходят куда-то в соцсети и просятся о помощи? А теперь уже не просятся, теперь уже даже угрожают. Видите, обмен предлагают делать.
Ну, потому что это страх за свою жизнь. А обращаются они могут обращаться к кому угодно, хоть к Папе Римскому, хоть к Вельзевулу. Да, ну, к России они обращаться не могут, поскольку это будет демонстрация полностью их несостоятельности, да, и краха всей идеи. Вот. Но, тем не менее, обращаются они вовне, да, потому что они пытаются, во-первых, привлечь внимание к ситуации, чтобы спасти свои жизни. И, во-вторых, они пытаются провести какую-то определенную комбинацию, чтобы быть эвакуированными из той территории, на которой они блокированы. При этом, конечно, наглость этих представителей, она просто зашкаливает, поскольку они даже до сих пор, находясь в этом, мягко говоря, стесненном положении, они и требуют, да, покинуть зону боевых действий, имея при себе там оружие, еще и диктуют условия, куда бы они хотели выехать. Ну, как бы, знаете, вот если с террористами долго вести переговоры, если там пытаться их принуждать, соблюдать какие-то правила войны, они наглеют. Это вот это яркая демонстрация. Террористов нужно уничтожать. Это не раз и не два, подчеркивал президент нашей страны Владимир Путин еще со времен чеченской кампании. Поэтому здесь никаких отклонений быть не может. И опять же, если кто-то заблуждался, да, у кого-то там, может быть, были закрыты глаза на происходящее, ну, наверное, кто-то прозреет. Может быть, эти события подвигнут к реальной оценке происходящего.
Есть надежда, что кто-то прозреет. Уже кто мог, тот прозрел, мне кажется.
Да, да, конечно, безусловно. Ну, это...
Вы знаете, да. Наш коллега, корреспондент агентства РИА Новости из Волчанска вот сообщает. Украинские боевики, расстрелявшие колонну с беженцами в Харьковской области, вели огонь как из стрелкового, так и из тяжелого вооружения. Ну, то есть речь о чем? О том, что беженцы там пытались, да, они собрались в колонну, машина выехала на неподконтрольную России территорию. Оказалось, около поселка Старый Салтов. Вы, наверное, знаете, где это.
Да.
Со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь. Мне непонятно, вот зачем? Ну, зачем по беженцам стрелять еще из тяжелого? То есть, ну, вот чтобы что?
находясь в скотском состоянии, в том мире, где перевернуты все нормы морали, где черное выдается за белое, плохое за хорошее, добродетель, наоборот, за зло, да, тогда, находясь вот в этой совершенно извращенной системе координат, люди, да, начинают звереть. Это касается и действий представителей силовиков киевского режима. Позвольте, я у вас тогда встречный вопрос у меня созрел. А почему они занимались этим и занимаются до сих пор 8 лет в отношении Донбасса? Кто дает им право вести огонь там, да, по больницам, по зданиям, по школам, по домам мирных людей? Это все та же логика. Посмотрите, вот Волчанск, да, очередной расстрел. В Докучаевске мы помним, что по рейсовым автобусам прилеты. Потом это выдавалось за действия России, за действия Донбасса самого. На том же, в той же Харьковской области вчера, да, был нанесен удар из РСЗО по освобожденному Изюму. Мирные жители погибли, страшные кадры демонстрируются в сети. Люди метались там под этим обстрелом. Бьют по гражданам бывшей Украины, по своим же гражданам. Это что нужно иметь? Это какими приказами это можно оправдываться? А кто был на командующий у этой своры, у этой банды? Зеленский? Этот человек отдает эти приказы. Короче говоря, мы видим, во что превратилась Украина и кем на самом деле и чем являются те люди, и отдающие приказания, и исполнители. Это да, средство. Это да. Военное преступление.
Ну, скажите мне, вот в завершение нашей беседы, да, недавно сформировали батальон «Кракен». Набрали из амнистированных украинских уголовников. Я все понимаю. И вот если кто-то из них не погибнет, да, вот, ну, есть такая вероятность, что кто-то вдруг останется живой нечаянно и вернется на Украину. Вот мне не очень понятно. Украинские власти что думают? Что они их обратно в тюрьму посадят или что? Вот представьте себе, амнистированные украинские уголовники, которые потом возвращаются в свои села. Ну, то есть что? На что рассчитывают? Или рассчитывают, что они там все и погибнут?
Не стоит искать логику нашего человека там, где ее нет. Но, вы знаете, тут на самом деле я понимаю так, что лиц бы с бесом, но только против большевиков, да, вот это была поговорка раньше. То есть будь что будет, а потом мы уже, да, попытаемся, так сказать,
решить. А там посмотрим, да?
Вот конечно, конечно, безусловно. Только такая логика, извращенная, безусловно.
Юрий Петрович, спасибо за беседу. Юрий Котенок, главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель и главный редактор аналитической службы «Донбасса», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем